Надо же, победили здесь. Брахмачари проиграли. Тема будет сегодня не интересная, не захватывающая, не грехасхашем. Если объявляют грехасхашем, то очень много людей приходит. Интересная, разнообразная тема. Здесь о чем поговорить. Это что-то сознание Кришны с праджалпой вместе. Интересно очень. Не аскетичная такая лекция, знаете, философская, с примерами. Всегда есть два персонажа, мужчина и женщина. Это извечная тема материального мира. Собственно говоря, люди пытаются разобраться в этих отношениях, но это невозможно. Это вечная тема материального мира. Так же, как есть вечные игры Радхи и Кришны, есть вечные игры мужчин и женщин материальные. Отражение их существует. Хотя это временный мир, он создается и разрушается вечно. Поэтому эта тема вечная. Есть вечно обусловленные, есть вечно освобожденные души. Вечно обусловленные думают о противоположном поле. Вечно освобожденные думают о тоже противоположном поле, но в духовном мире, Рады и Кришне. Здесь есть мужчины и женщины, это отражение Кришны, Радхарани, и каждый думает, что он в центре внимания, требует понимания к себе, подчинения, контроля, наслаждения, как Кришна себя ведет. Поэтому тема, она практически никогда не черпается. Грехасхаши можно обсуждать каждый день. Мы даем такие лекции для новых людей, по грехасхашему всегда приходит много. Если дадите объявление по Бхагавадгите, никто не придет практически. Даже из преданных сейчас не так много придут на Бхагавадгиту. Еще подумают, кто будет читать лекцию, какой стих. Но если греха скажем, даже брахмачари придут. Ну вот сегодня у нас тема будет аскетичная. Вчера мы уже начали что-то говорить об этом. Тема будет Шри Упадишамрита. Эта книга, она предназначена для обуздания чувств. Это враг семьи. Ну, семьи в обычном смысле слова. Как мы обычно, может быть, понимаем в мирском плане. Но на самом деле отречение – это единственная возможность быть счастливым в этом мире. Во всех ашрамах отречение. Может, вы удивитесь. Может быть, вы думаете, что грехасхашрам – это не отречение. Ошибаетесь. Это тоже шаг в эту сторону. Иначе это не ашрам. Значит, и грехометха – это другое совсем, другая категория вообще отношений. Если вы говорите о мужчине и женщине, то это ничем не отличается от взаимоотношений животных. Там тоже есть мужчина и женщина, противоположный пол. Если вы видите, что вот мужчина общается с женщиной, что вы должны думать? Ну, это так, биологически понятно. Им нравится общаться, вот сидят, разговаривают, смотрят друг на друга. За это нет какого-то высшего смысла, какого-то прогресса, желания. Нет, такова материальная природа, она их занимает автоматически, даже маленькие дети, они так тоже любят делать. Мальчики, девочки любят бороться, догонять друг друга, играть, им нравится именно противоположный пол. Это наше рождение, джанма. То есть мы по рождению мужчины и женщины, мы с самого рождения себя чувствуем так и ведем так в течение всей жизни. Как идти себя по-другому, мы не знаем. Мы такие рождены. Мы не помним. Рыбе однажды пытались объяснить, что такое вода. Дорогая, ты знаешь, что есть вода? А что такое вода? Да вода вообще повсюду. А покажите, я хочу увидеть. Спросила рыба. Это настолько близкая для нее субстанция, а она не может отстраниться от воды. И увидеть ее поэтому тоже не может. Мы не можем отстраниться от своего происхождения, от своей национальности, от своего пола, возраста. Сложно. Для этого нужно сознание Кришны именно. А это путь отречения. Поэтому если мужчина и женщина помогают в этом друг другу, принимают ответственность и обязанности, это называется муж и жена. Если видите, что общаются муж и жена, это совсем другое дело. Это не мужчина и женщина. Нет. Они уже до смерти надоели друг другу, как мужчина и женщина. Они общаются уже в другом смысле слова. То есть что говорят веды? Что женщина для мужчины – это ворота в ад. Это мы делаем вступление, чтобы заинтересовать как можно больше людей. Про мужчин и женщин говорим. Вот они сейчас будут подходить, слышат, о мужчинах и женщинах, а потом мы уже самое главное скажем в конце. Только не обижайтесь, ладно? Дорога в ад, а мужчина для женщины тоже такие же ворота в ад. То есть женщина – это очень-очень-очень плохо. А что вы улыбаетесь? А жена – это очень-очень хорошо. Поэтому вы улыбаетесь. То есть просто быть женщиной... Что такое женщина и мужчина? Есть другая интерпретация. Просто если мы говорим о материальном нашем, о материальной природе. Она имеет большие несовершенства, подвохи. Это ловушка. Хорошо украшенная, одетая, образованная, с деньгами, ну, всякое разное. То есть люди пытаются быть привлекательными разными способами. Внешний, внутренний, также образовывают себя, черты характера, поведения, деньги. Все это для того, чтобы как-то быть привлекательными и иметь статус-кво, цену какую-то в этом мире нужно иметь. Достоинство поддерживается так человеческое. Но есть недостатки. Прабхупада объясняет. Вот посмотрите, молодой человек после свадьбы со своей молодой женой выходит погулять на улицу. И он сразу начинает смотреть на других красивых женщин. Сразу же это происходит. На второй же день после свадьбы. А еще до свадьбы, может быть, так же было. То есть, другими словами, мужчина привлекается больше, чем одной женщиной. Это означает, что его природа мужская называется предатель. То есть это неожиданность для жены, во всяком случае. Они клялись верности в любви и до самой смерти, умереть в один день лучше всего. Так думают люди, если они очень привязаны, любят друг друга, не хотят быть вместе до последнего. Друг без друга не мыслят свое существование. Вот посмотрите, он уже смотрит сразу же на других. Предатель. А женщина что такое? Женщина – это тигрица, пьющая кровь. Это написано, я вспомнил, это написано в Бхагаватам. Материалистка имеется в виду. Это не имеет отношения к грехастхашему, поймите правильно, к духовной семейной жизни. Но это имеет отношение к природе тела. Женщину интересуют две вещи от мужчины. Это секс и деньги. Это называется тигрица, пьющая кровь. Как можно больше секса, как можно больше денег от мужчины получить. А мужчина знает, что нужно что-то одно только он может дать. Его не хватает. Все желания женщины удовлетворить он не сможет. То есть она его просто истощает, вот как огонь и масло говорится. Взаимодействует, она разгорается, расширяется, она все его полностью пережжет, в конце концов. Один пепел останется. Это природа. Не думайте о какой-то злой ум и силы. Мы говорим просто материально, нужно знать нам. Мы, человеческие существа, мы получаем образование. Поэтому Прабхупада говорит, что толку быть предателем или хищником? Мы не мужчины, не женщины, он сказал. Вот видите, нам уже приятно стало. Вот с этой точки зрения мы согласны. Мы не мужчины, мы не женщины, мы духовные существа. Вот у нас есть выход. Вот это называется уже взаимодействие с помощью контроля чувств, с помощью обуздания своей природы. Не путайте слово «обуздание» с подавлением. Нельзя допускать, чтобы были подавлены мужчины или женщины в нашем обществе. Хотя в культурах мира можно наблюдать это. Иногда женщина эмансипируется, тогда мужчина подавляется, становится слабым, когда женщина получает силу, мужчина слабеет. Или если мужчина получает силу, он злоупотребляет ей. То есть он начинает унижать, оскорблять женщин. Тут две крайности существуют. Мир до сих пор не решил эту проблему. Смотрите. Поэтому в мире существует нестабильность. Вот эта нестабильность означает, что борются мужчины и женщины. Не думайте, что это политика или экономика. Нет, это два противоположных пола общаются в этом мире. А потом это уже переходит в политику, в экономику, в войны и все остальное. А в центре Прабхупада говорит неудовлетворенное вожделение, которое стимулируется именно противоположным полом. Поэтому, несомненно, если мы хотим создать общество цивилизованных людей, мы должны позаботиться о взаимоотношениях мужчин и женщин в семье. Это основа цивилизации. С этого начинается цивилизация. И Вчера мы говорили, что это определенная позиция означает, занять позицию в духовной жизни, правильную. Мы сравнивали, есть позиция в материальном мире, есть позиция в духовном мире, человеческая позиция. Позиция в материальном мире называется «годаса». Вчера мы обсудили немножко момент. «Годаса» означает «слуга чувств». Это позиция. Это мировоззрение. Сюда же приходит философия, наука на помощь, все что угодно. Это просто позиция, которую занимает живое существо в материальном мире. Служить своим чувствам, удовлетворять свои чувства любой ценой. Чувства очень сильны. И если мы чувствуем неудовлетворение, мы несчастливы. Весь смысл жизни уходит из-под ног. Человек неудовлетворен, все, он страдает, он несчастлив. Смысл удовлетворить чувства эти. Это позиция. Позиция означает, что человек твердо стоит на этих принципах. Очень сложно человеку убедить в противоположном, когда занял позицию. Я процитирую здесь Прабхупада, дает даже стих интересный из Шримад Бхагаватам, который приводит Прахлад Махарадж. Седьмая песня. Матирна Кришни Парата Сватова Мито Пипадита Гриха Вратанам Аданта гопхир вишатам тамисрам пунах пунаш чарвита чарвананам. Те, кто намерены и дальше жить в материальном мире ради чувственных наслаждений, никогда не осознают Кришну. Представляете, что говорится? Никогда. Позиция. Они намерены жить ради удовлетворения чувств. Есть другая интерпретация этого перевода. Те, кто намерены и дальше гнить в этом материальном мире, еще так говорят ачарьи, эмоционально выражая этот момент. Те, кто дальше намерены удовлетворять свои чувства, значит, это загнивающая жизнь, увеличивающая недостатки в обществе, пороки. Поэтому, говорит, это загнивание некоторое. Принцип. Откуда он исходит? От этой позиции. Ради удовлетворения чувств. Это и есть причина пороков в человеке. Не помогут ни собственные усилия, ни наставления других людей, ни коллективные обсуждения. Представляете? Ни священные писания, ни наставления святых, ни коллективные обсуждения, ни общественное мнение. Ничего не поможет. Невозможно прогрессировать в сознании Кришны, духовной жизни. Человек занимает позицию годаса. Необузданные чувства тащат этих людей в темнейшие районы невежества. И они в безумии своем занимаются тем, что жуют уже пережеванное. Кто не пробовал пережеванное жевать? Ну, не свое только, чужое. Здесь такой пример, буквально. Может быть, сейчас, поскольку люди огрубели сильно в век Кали, они не понимают, о чем идет речь. Пережевание, пережеванное? Нет, я ем все свежее. Так кажется. В Индии, кто был, он видели, иногда видели, что на дорогах лежат такие вот круглые такие мячики хорошо пережеванного сахарного тростника. Эта корова выплюнула, сплюнула сахарный тростник. Дело в том, что сахарным тростником коров там не кормят. Там из него выжимают сок через металлические валики, знаете, все до капли. Несколько раз складывая вот таким-то образом. Там ничего уже почти нет, один жмых. Жмых выбрасывают, корова здесь рядом, она ждет. Там нет сока, но вкус какой-то еще есть. И она берет и жует, просто наслаждаясь вкусом. Когда вкус, кажется, уже ушел, растворился, она выплевывает сюда, на дорогу. Шарик, вот она остается. Подходит другая корова в это время. И чувствует, там еще какой-то вкус все же есть. Берет это все и опять пережевывает. Вот, то есть в природе эта вещь и существует, видите? Более того, все живые существа питаются отбросами других живых существ. Смотрите, тут нет свежей пищи. То есть она может быть выглядит относительно свежей пищей. Что касается человеческих существ, то они наслаждаются противоположным полом, а когда вкус уходит, они также выплевывают друг друга. Но подходит другая корова. Там еще какой-то вкус остался, какая-то свежесть. Она еще неплохо выглядит. И снова начинает жевать это все. Энергетически это уже принадлежит другому человеку. Он уже пробовал все это, пережевывал и выплюнул. Но мы не знаем, не чувствуем этих вещей сейчас. Век калий, мы не знаем об этом ничего. Нам нужно это объяснять. Это уже объедки. Люди, прежде чем вступить в брак, они вот жуют, пережевывают несколько раз. Потом говорят, вот это по вкусу, кажется, подходит. Тут еще какой-то вкус сохранился. Энергетически так можно сказать. Конечно, в ведические времена люди умели контролировать чувства. А не было разводов. Люди не разводились. Они могли поддерживать любовь в течение всей жизни. Это возможно только для госвами. Только госвами могут поддерживать любовь внутреннюю в течение всей жизни. Годаса очень быстро исчерпают ресурс наслаждений. Чувство присытится очень быстро. Они скажут, не сошлись характерами, больше нет вкуса жизни. Мы не можем быть вместе. Я вспомнил из детства одну историю, такую, лучше бы не рассказывать. Потому что в 50-х годах в СССР были приняты разводы. До этого не существовало разводов. Люди, опираясь на священность брака, не разводились. Как-то они выкручивались, выходили из положения, но разводов не было. Но позже, под давлением обстоятельств, разводы были приняты. Мое поколение знает, о чем я говорю. Какие это были обстоятельства. В народе было очень много трагических случаев. Они стали увеличиваться. Тенденция была. И вот под давлением этой тенденции были приняты разводы в обществе. Что за тенденция? Близкие люди в семьях начали убивать друг друга. Буквально. Лишать жизни. Топорами. Ножами. Ружьями. Подсыпали яд, поджигали дома. Представьте, насколько они должны были уже ненавидеть друг друга. Это стало некоторое социальное бедствие, очень беспокоящим явлением в обществе. И в конце концов было принято решение. Нужно узаконить разводы. Так дальше жить нельзя. Мы должны продвигаться дальше, мы цивилизованные люди. Дать людям нужно какую-то свободу. Они уже не любят друг друга, какой смысл вообще? Они вот любовь это вот пожевал и выплюнул. Там нет уже вкуса. Зачем? Зачем заставлять дальше жевать все это? И вот я ребенок, представьте себе, мне 6 лет или 5. Я слышу историю, которая запоминается мне на всю жизнь. Я же все расскажу. Да простят меня божества и преданные. Но это тот случай, случай из той жизни, то есть причина этих проблем, разводов. Муж одной женщины, это пришла женщина к моей тете и рассказывает эту историю. Что муж ее знакомой, подруги, хронический алкоголик. Вот такое бедствие в семье. Такое бывает в кармическом мире часто. Каждый день приходит нетрезвый. И в конце концов, вот уже проходит несколько лет, и жена, она не может больше терпеть все это. Уже все средства использованы, испробованы, она уже говорила с ним, и на работу ходила, и, ну как эта женщина, не может ничего сделать. И она доходит до предела своих страданий, и приходит к подруге, и наконец рассказывает все это. Понимаешь, не могу жить больше, все. Я либо сама умру, либо я что-то сделаю. Руки на себя наложу скоро. Она говорит, есть верное средство в народе, чтобы отучить его пить. Сделай, как я скажу, и будет лучше, поможет. Что нужно сделать? Придет он нетрезвый. Свяжи его, пока спит. По рукам и ногам. И мешок на голову одень. Да. Когда проснется, сиди рядом и точи топор. Что он слышит, что точит топор. Он спросит, что собираешься делать? Ты объяснишь, больше так не могу. И сейчас тебя убью топором по голове. Труп уже знаю, куда положу. Я уже решила, что буду делать. Меня уже ничто не остановит. Я не могу больше так жить. И не слушай, что там будет. Говорить, просить, умолять, что, обещать, что не будет больше пить. Нет. Но топор в сторону отложи, возьми валенок и ударь по голове. Год будет как шелковый, пить не будет после этого. Проверено в народе, проверено. Послушайте, в народе это было проверено. Это отношения в семьях уже были, уже в народе уже было проверено.
Это уже была традиция. Проверенный, испытанный метод. Год как минимум будет как шелковый. Есть и другие способы, как подчинить себе мужа или жену. Но Прабхупада не углубляется в эти темы. Он говорит, это сродни черной магии. То, что вот сейчас это я пример расскажу. Это самые уже низкие вещи вступают в силу, отношения. Самые низкие-низкие вещи. Поэтому говорится, что мужчина для женщины ворота в ад. И женщина для мужчины тоже ворота в ад. Они опускаются до самых низших отвратительных поступков. И когда она ударила по голове этим валенком, человек умер от страха. Вот такой был исход. Это один из эпизодов. И вот поскольку это стало наполняться в обществе такой болью, семейные отношения были практически неразрешимы, были узаконены разводы. А почему сейчас узаконены браки между однополыми существами? Ну, не в России, не на Украине, я надеюсь, тоже, да, слава Богу, пока. Но еще все впереди у материалистов. Потому что западный мир это уже узаконил. Все, существуют уже такие браки. Даже в вайшнавской традиции такие люди существуют. Не знаю, есть ли в Исконе, я не буду ничего говорить, но в вайшнавской традиции даже преданы есть такие люди, которые имеют вот такие отношения. То есть, в принципе, это принимается даже вот в духовной жизни. Как это произошло? Таким же образом. Точно таким же образом. Если человек чего-то захотел, если в нем пробудилось вожделение, никакая сила его не остановит. Процесс будет необратимый. Но Рупа Госвами говорит, что человек должен стать тхирой. Вчерашний текст. Самоудовлетворенным, уравновешенным, невозмутимым, умиротворенным. И обуздать 6 побуждений тела. Ум, речь, гнев, язык, желудок, гениталии. А как это возможно? Как это возможно? Удерживать от наслаждения чувства и быть еще умиротворенным при этом. Да можно с ума сойти. Так же, как посадить на раскаленную печь человека. Будь умиротворенным. Успокойся. Тхира. Как это возможно, если человек каждые несколько минут думает о противоположном поле? Психологи утверждают. Психологи современные говорят. Каждые полторы минуты нормальный мужчина вспоминает женщину. Неважно, чем он занимается. Он может решать какую-то математическую задачу, очень сложную, знаете, писать, и через каждые полторы минуты там нога какая-то всплывет. Или ягодица чья-нибудь. Вот это психология мужчины. Вот как это возможно, оставаться умиротворенным? Если есть вожделение, оно не удовлетворяется, оно вызывает гнев, как же его контролировать? Тогда гнев давит на речь, ум возбуждается. Как же, погодите, это не научно написан стих. Любой психолог скажет, это не научно. Вы сойдете с ума, если будете подавлять свои желания. А Рупа Госвами говорит, нужно достичь умиротворения. И вы будете принимать учеников повсюду в мире. Что он имеет в виду? Вы станете привлекательным на другой основе. Счастливым на другой основе. На основе сознания Кришны. Это фактически единственный способ освободиться из этого мира. Если бы Бог не был всепривлекающим, мы бы никогда не смогли освободиться из этого мира. Это было бы невозможно. Люди идут в церковь и очень серьезно там молятся. Боже, прости мои грехи. Они очень серьезны, даже скорбны. Там не может быть какого-то веселья. А что веселиться, идут в другие места. Ведь? А у нас мы и молимся, и веселимся в одном месте. Как же так, они удивляются, вы все греховные люди, и вы танцуете, поете перед божествами, это же кощунство. Греховные люди с барабанами, знаете, перед божествами, перед Богом, и вот начинают петь, танцевать, что это такое? Нет, Рупа Госвами говорит, нужно отказаться от греховной деятельности, тогда будете петь и танцевать вместе с Богом. Только в этом случае. А иначе двойственность, религия для скорби и серьезных отношений. А наслаждение – это удел нашего мира. Тут Богу нечего делать. Бог должен быть у себя в храме. А это наш мир. Мы отделим эти вещи. Поэтому Рупа Госвами говорит, тот, кто обуздал эти чувства и стал тхирой, сосредоточен в сознании Кришны, он может быть привлекательным на другой основе. Он будет настолько привлекательным в своем сознании Кришны, настолько наполнен любовью, что может оторвать людей от мирской любви. Какая сила, посмотрите, у Прабхупады была. Мог оторвать людей от наркотиков, от мирской любви, от больших денег и богатств. К нему приходили молодые, красивые, богатые люди. Уже имели опыт наркомании и все что угодно. И все это оставляли. Прабхупада был тирой. Мог контролировать все эти побуждения, но он объясняет, как это нужно делать правильно. Их нужно занять в служении Кришне. По-другому невозможно. Если ум не занят в служении Кришне, его невозможно обуздать. Гнев невозможно обуздать. Когда вы проповедуете, вы несколько будете агрессивны в проповеди против материалистов. Не так ли? Это гнев. Вот так его используете. Поэтому пока вы проповедуете материалистам, дома вы будете умиротворены. У вас не останется желания гневаться дома. Будете удовлетворены, потому что гнев будет правильно использоваться. Это гнев будет очищать наш ум и сознание, умиротворять. Вроде бы вот ругаетесь на лекции, а все умиротворяется. И все счастливы в конце. Прабхупада был таким. Он говорил, мошенники, негодяи, люди третьего класса. И люди улыбались, кивали головой. Факт. Факт. Люди были счастливы, потому что это было в сознании Кришны. Это не оскорбление, нет. Это способ возвыситься. Нужно ругать свою материальную природу, контролировать ее. Животное. Осел нужно думать. Но что ты хочешь? Зачем ты это делаешь? Ты что, не читал в книгах? Ты не слушал наставления духовного учителя? Мы имеем такие отношения с материальной природой, видите? Мы агрессивны против нее. Несколько. Кроме этого, он говорил, Прабхупада, что к прекрасным проявлениям этого мира, привлекательным, нужно относиться нейтрально, равнодушно. Богатство или красота человеческая. Или академическая образованность. Не возбуждайтесь. Спокойно надо смотреть. Красивая женщина, очень хорошо. Очень хорошо. Приветствуем. Что нужно делать? Ничего не нужно делать. Это майя. Если человек смотрит на красивую женщину, и ум сразу думает, что же тут надо делать? Очень красивая женщина, нужно что-то делать. Очень богатый человек пришел, нужно что-то срочно делать. Ничего не надо делать. Сидите, слушайте, Шримад-Бхагаватам, все в порядке будет. Равнодушно же к этому относиться. Прабхупада так говорил однажды. В Индии он объяснял, как нужно относиться к гуне страсти, к таким проявлениям, которые сильно привлекают и могут возбудить ум. Он говорит, вот вошла красивая женщина сейчас в аудиторию. На самом деле вошла индусская красивая в саре. Прабхупада сразу сказал, говорит, посмотрите, вот вошла красивая женщина, и все посмотрели на нее. Точно красивая. И женщина остановилась, напряглась, так, что такое здесь собираются? Прабхупада сказал, что будем делать? Она напряглась. Ученики тоже напряглись. Это же тайна, это же секрет. А Прабхупада, он взял его вслух, сказал. Но он разоблачил умы всех сразу же. Все подумали, что-то нужно делать. Он говорит, так что будем делать? Все испугались. Правильно, ничего делать не нужно, сидите, продолжайте. И женщина успокоилась, мужчины сразу успокоились. Все продолжалось. Окей. Вот это называется тхира. Невозмутимый. Вот как здесь преданные все тхиры. Вот тут мужчины и женщины прям смотрю, рядом, тут даже нет разделительной полосы. Они не обращают внимания друг на друга. Если у кого-то нет третьего глаза где-нибудь, я не знаю. Так бывает. Если человек слишком беспокоен, слишком возбудим, то он должен отстраняться, подальше, на расстояние, дистанцию. Но вообще нужно научиться правильно общаться с этим миром. Мир не ведический. И очень долгое время пройдет, прежде чем он станет ведическим. В наших условиях. Это немало еще времени пройдет. Вы увидите, вы убедитесь в этом сами. Не так, что просто сменив одежду, мы достигаем уже ведической культуры. Пройдет много времени, прежде чем войдет внутрь, как наш образ жизни, как наше сознание, наша культура, наши отношения с этим миром. То есть мы учимся не возбуждаться в присутствии привлекательных вещей и учимся отвергать тамас. Вот это называется госвами. Шарира абидьяджал джодиндрия тихикал дживапериусайса гори. Что такое? Шарира абидьяджал – чувство, сеть дорог, ведущий в ад. Невежество. Это путь невежества. Вот оно. Это чувство. Чувства всегда говорят, как хорошо, пойдем туда. Давай возьмем это, как привлекательно. Хочу это, мне тут понравилось. Ой, нет, вот это еще лучше я вижу. Вот чувства так себя ведут, таким образом. Они выбирают и переизбирают постоянно. Власти тоже у нас выбираются и переизбираются. Это на основании чувств происходит. чувства неудовлетворены, давайте переизберем, перестройку сделаем. Пока удовлетворены, можно продолжать. Неудовлетворены, перестройка должна быть какая. Это платформа чувств, нестабильная. Поэтому это путь, говорится, в ад. Человек не может, опираясь на чувства, следовать законам дхармы, постоянства, долга, верности, любви, религии, закона, традиций человеческих высоких, величия. Он не может, опираясь на чувства, быть таким твердым. Человек – это существо, на которое можно положиться. Не подведет. Это самое сильное существо в законах дхармы. Ожидается, что человек такой. Если человек не тверд в законах дхармы, идет путем невежества и называет человека подобным животным, опаснее, чем обычные другие живые существа, которые не нарушают дхармы, будучи животными. Видите, в чем их преимущество над человеком этого мира? Мир гармоничен, кроме человеческого. Весь мир, кроме человеческого. Потому что ни одно живое существо, кроме человека, не может лгать, не может предать свою природу, не может следовать каким-то чужим привычкам и поступкам. Оно всегда остается самим собой. Это честная позиция. И также в человеческом обществе мы должны занимать честную позицию. Это есть ашрамы, варны. При отсутствии зависти устанавливается гармония. И когда человек обуздывает свои чувства, избавляется от зависти, он занимает естественно свое положение в обществе, естественным образом. Поиск здесь не нужен. Нужно некоторое очищение. Поэтому госвами может занять правильную позицию, позицию слуги Бога в этом мире. Заметьте, такая позиция абсолютно гармонична. Контроля чувств. Еще говорят с вами, хозяин буквально. Если с вами думает, что он хозяин своей семьи или хозяин страны, это не с вами. Он хозяин своих чувств должен. Муж в семье тоже называется с вами. Хозяин семьи? Нет. Хозяин чувств сначала. То есть с вами большой, есть с вами небольшой, маленький. Есть с вами в семье. Маленькая семья управляется с вами. Если он контролирует свои чувства, он может свою семью также сделать счастливой. Но вот это контроль. Контроль означает путь к счастью. Забота, мы говорим контроль, но на самом деле забота это называется. Покровительство, защита, принятие ответственности, это с вами. Тот, кто принимает ответственность, с вами. Поэтому путь отречения означает принятие больше и больше ответственности в своей жизни. Это путь отречения. Исполнять долг необходимо с ответственностью. Перед кем? Перед семьей? Нет, перед Богом. Семью удовлетворить невозможно. Женщину удовлетворить невозможно никаким количеством материального счастья. Нет. Это необходимо контролировать. Когда я в детстве говорил матери, хочу то, хочу это, она говорит, ты хороший без этого. Меня когда-то убеждала. Вот это контроль, видите. Ты хорош без излишеств как раз. Ты хорош сам по себе. Зачем тебе излишества? Они тебя портят. Делают жадным. Ты хорош, когда здоров физически и ментально. И то есть мы говорим сейчас о позиции живого существа в семье, или вашим брамачарьев, или вашими саньясы. Позиция одна и та же в духовной жизни. Духовная жизнь любая. Любая духовная практика означает контроль чувств и ума. Поэтому Рупа Госвами об этом и говорит. Ум, речь, гнев, язык, желудок, гениталии очень связаны. Вот 6 побуждений тела. Человек может управлять этими процессами. И он должен быть тхирой, сосредоточенным на Кришне. Тогда он может принимать учеников повсюду в мире. Это квалификация духовного человека. Вот позиция. Но далее говорится интересная вещь. Даже если мы обрели такую квалификацию, проблемы не кончились. Проблемы только начинаются. Кто-то может думать, что если вы обуздали чувства в этом мире, все, вы избежали всех проблем. Нет, вы все еще остаетесь в материальном окружении. Что будет дальше? Дальше мы будем общаться с энергиями Кришны, которые непостижимы для человека. Майя, тонкая энергия. Тхира ожидается. Он должен будет распознавать, отделять материю и дух на всех этапах своей жизни – будет побеждать. Он становится аджита, как бы непобедимый. Если он занимает позицию «Гос с вами», он может победить эту битву с Майей. Дойти до конца, победителем стать. Вот дальше будет испытываться, насколько человек тверд в этом решении. Тхира, насколько он тверд в этом решении. Можем принять сознание Кришны на год, на два, на три, на пять, на восемь, на 10 лет активной жизни. Дальше будет труднее. 15 лет, 20 лет, 30 лет. Будет не так просто. Это большая аскеза. Материст, ну какая у вас практика простая? Просто петь Харе Кришна. 16 кругов, 4 принципа, как-то все очень просто. Вот есть мистическая йога, знаете, там нужно в гору идти, там такие аскезы у вас нет. Нет, с течением времени это, мы увидим, это большая аскеза. Если мы принимаем такую позицию на всю жизнь, это путь, конечно же, большой аскезы. И затем человек должен культивировать веру. Без веры человек потеряет способность контролировать чувства. Приведем материальный пример. Коммунисты совершали чудеса деятельности. Весь мир потрясался. Они работали без выходных, бесплатно. Помните? Там стахановцы были, не знаю, такие герои труда. Пока у них была вера. Вот видите? Они преодолевали такие препятствия, любые. Они распространили коммунизм по всему миру, сделали революцию, невероятные вещи осуществили. Устранили все классы, вообще в жизни такого не бывает. В природе вещей. Не встречается аналогов то, что осуществили коммунисты в этом мире. Какую они построили формацию. Но это пока лишь их силу веры. Пока была вера. Как только вера у них ослабла, смотрите, они не способны ничего сделать. Люди. Теряют всякие силы, энтузиазм. Все. Они не могут. Человек без веры не способен ни на что. Поэтому здесь говорится, что если человек сохраняет веру в материальный мир, материальный образ жизни, он столкнется с 6 препятствиями духовной жизни, которые очень пагубно, они будут разрушить всю духовную жизнь. Это следующий стих у Падишамриты. 6 видов деятельности пагубно отражаются на преданном служении. Заметьте, если человек имеет веру в материальный мир, материальное существование, вот эти 6 симптомов проявятся у него. Постепенно или сразу все. Первое. Ест слишком много, накапливает больше, чем необходимо вещей и денег. Это симптом веры в материю. Жажда к накопительству. Чувство собственности. Человек, то есть такой считает, верит, что чем больше у него будет собственности, тем надежнее он будет защищен в этом мире. Прочнее в этом мире. Он забывает о смерти. Тот, кто накапливает деньги и вещи больше, чем необходимо, он забывает о временности бытия. Собственность вводит в иллюзию человека. Еще немного, будет еще больше, еще потом еще больше, еще больше, еще больше. Ему уже 99 лет с половиной. Он думает, у него будет еще больше. Это иллюзия. Глубокое невежество. Даже на краю, на пороге смерти он думает, как эти богатства сохранить и увеличить дальше. Кому их передать достойным образом, чтобы могли увеличить мои богатства и состояние. Он думает о том же самом. Он забывает о главных проблемах рождения и смерти. Это вера в материальное. Проявляется в том, что человек будет накапливать, даже забыв о смерти близкой. Еда также называется атихара. Второе. Прилагает чрезмерные усилия ради осуществления труднодостижимых мирских целей. Труднодостижимые мирские цели. Сейчас есть один стереотип, очень вредный, навязанный современным миром. Этот стереотип навязан каждому человеку сейчас. Жить нужно с роскошью. Люди стремятся к роскоши. То, что было уделом лишь миллионеров, сейчас люди хотят все иметь такие удобства жизни. Такие туалеты, такие ванные комнаты, такие одежды, такие машины. С роскошью. Это стереотип. Люди верят в это. Это вера называется. Поэтому они совершают чрезмерные усилия. Они думают, каждый может стать миллионером, садитесь, какие книги, как стать богатым и прочее. Сейчас мы можем это осуществить. Мы верим, что мы также будем удачны. Тоже будут какие-то деньги, и мы сможем достичь недостижимого, что раньше было недостижимо. Вот он, прогресс. Наконец-то удача в нашей жизни, какая-то надежда появилась. Роскошь становится доступной, все более доступной. Какие-то дешевые материалы для этого используют, пластик в основном, чтобы жить в пластике. Обои пластические, полы пластические, все из пластика, дешево, но кажется роскошь. Очень роскошно выглядит. Роскошные прически, роскошные одежды. Вот это стиль современного существования. И ради этого, ради этого стереотипа, все люди работают сверх меры. То, что не предписано их природе вообще быть богатыми. Большинство людей не должны быть богаты. Только вающие богаты, остальные нет. Не должны быть богаты. Жить просто и мысли возвышены, все. В этом смысл существования. Они тратят всю свою энергию жизни на накопление богатств. Труднодостижимые, это проясы называется, труднодостижимые планы строят, никогда их не достигают. И при этом остаются всегда неудовлетворенные. Чем больше усилий совершают, тем больше неудовлетворения. Интересно, что люди богатеют совсем, не совершая никаких усилий многих особых. Ну, там поддерживать богатство им приходится, может быть. А вообще разбогатеть усилий никаких не нужно, если человек имеет природу и судьбу соответствующую. Это навязано современной рекламой. Стереотип. Должен быть роскошь. Нет. В основном люди должны жить просто, по законам природы. Один мой знакомый, он разбогател. Вы удивитесь, как. Сейчас он один из богатых людей Петербурга. В детстве он собирал камешки на речке. Еще в школе учился. И выкладывал на дощечки. Покрывал лаком, подписывал название города, посыпал песочком и продавал. Все смеялись над ним, все вокруг. Сейчас он один из самых богатых людей Петербурга. Пожалуйста. Никаких особых усилий. Соответствующий интеллект и все. И судьба. Другой мой знакомый, преданный, он начал какой-то свой бизнес, все его обсмеяли, все в Ятре обсмеяли. Сейчас у него 2 магазина в городе в одном. Миллионер. Никаких особых усилий не совершал. Я не вижу, чтобы он работал день и ночь и прочее. И сейчас у него достаточно много времени, посещает все фестивали, все программы, еще что-то делает для миссии, для проповеди. Столько энергии в нем. Другие, преданные, я смотрю, они работают всю жизнь, чтобы как-то вот устроить свою жизнь с роскошью, хотя бы минимально, ничего не получается. Все теряют на этом, в долгах оказывается, еще больше. То есть это не предписанные усилия для большинства людей. Большинство людей должны жить просто и мыслить возвышенно. Вот это их удовлетворяет, если мысли возвышенные есть, желания возвышенные, цели возвышенные. А богатство служит этому принципу, простоте именно. Итак, если человек прилагает чрезмерные усилия ради осуществления труднодостижимых мирских целей, то это тоже говорит о его вере в материю. Третье, ведет пустые разговоры на мирские темы. Ну, вы заметили, как люди могут говорить часами и даже больше, днями могут говорить на мирские темы. Сериалы кто-то смотрит? Им конца и края нет. Никогда не кончится. Они будут обсуждать все эти темы, вот то, что они смотрят вокруг, что делают мужчины, женщины, молодые, старые, братья, сестры, муж и жена и так далее. Все это обсуждается, обсуждается бесконечно. Мирские темы. Бесполезное времяпровождение, Прабхупада сказал. Что касается телевизора, вот этих всех вещей, праджалпа. Праджалпа – это враг духовной жизни. Опустошает ум и сердце. Чем больше вы говорите на эти мирские темы, тем больше вы опустошаетесь и устаете. Чем больше вы говорите о Кришне, наоборот, тем больше вы наполняетесь сознанием. Прямо противоположный результат. Выполняет правила предписания шастр только ради следования им, а не во имя духовного прогресса, или не выполняет никаких правил и предписаний, действует, не признавая авторитетов, как ему злобограссудится. Вот то, что делают материалисты. Они могут следовать правилам и предписаниям как бы для того, чтобы прославиться, как аскет или как религиозный деятель, или как святой, следуя правилам, ритуалам, предписаниям, на показ называется, ради них самих же. Нет высшей цели, нет веры в Бога на самом деле, но это один из способов занять престижное положение в обществе, выделиться. И также, если мы в сознании Кришны соблюдаем правила предписания, регулирующие принципы садхана бхакти, лишь ради них самих, это становится препятствием духовному развитию. Наша джапа, наши принципы, наше посещение классов и так далее. Если мы просто хотим прослыть таким сильным аскетом, это препятствие серьезное. Либо другой момент, вообще не признавать никаких правил предписаний, действовать по собственному усмотрению. Это называется одним словом, не яма, а граха, то и другое. Одно слово описывает два этих явления. Две очень вредные вещи. То есть иногда преданные думают некоторые, что главное следовать правилам предписаниям. Вот флаг. Фанатики их называют. А другие говорят, нет, главное любить Бога. Не так важно следовать всему, важно любить Бога. Это сентименталист называется. Есть два класса. Конечно, тыкари. Фанатики и сентименталисты. Они утверждают, нужно выполнять все правила предписания жестко. Экадаши поститься полностью, например. То есть они аскезу утверждают. А другие говорят, нет, главное любить Бога. Все это не так важно. И те, и другие ошибаются. И те, и другие в невежестве находятся. Поэтому они друг друга не любят. Фанатики и сентименталисты плохо общаются друг с другом. Ругаются все время. И потом, когда фанатики устают все, они становятся сентименталистами. А сентименталисты становятся фанатиками, если их как бы поддерживают, поощряют, они становятся сильными в аскезе также. Меняются часто ролями. Это не яма граха, это также два препятствия духовной жизни. Не нужно сражаться за эти две точки зрения. Нужно просто стремиться к высшей цели. Нужно служить Кришне, соблюдать правила предписания, но нужно знать, что делать для того, чтобы удовлетворить сверхдушу в сердце, духовного учителя. Это путь к Богу мой. Пятый общается с людьми мирского склада, далекими от сознания Кришны. Почему он общается с людьми мирского склада? Потому что верит. Это вера в материю. Он верит, что если будет общаться с такими людьми, он получит поддержку от них. Своих решений, своих представлений, своих ошибочных планов. Если вы общаетесь с людьми подобных желаний, вы чувствуете, что вера ваша утверждается. Мы все, большинство, большевики называются, мы все, мы большинство принимаем это, и наша вера усиливается. Если большинство людей принимает, значит, я утверждаюсь в этом выборе. Поэтому люди общаются с мирскими людьми для того, чтобы укрепиться, утвердиться в вере. И какой же результат этого всего? Жаждет мирских успехов. Лаулиам, жадность, алчность. Лаулем также имеет и духовное значение, алчность в духовной жизни, жадность. Но здесь, в этом, в негативном смысле она используется, в прямом, материальном. Лаулем – алчность, жадность, неуемность. Жадного человека, говорит, удовлетворить ничем невозможно, ему всегда будет все мало. Жил старик со своей старухой, помните? У самого синего моря. Но там рыбка золотая появилась, исполнится желание. Но даже золотая рыбка не смогла удовлетворить желание старухи. Все страдали, в конце концов. Лаулиям – жадность. Поэтому веды говорят, лишь два смысла жизни есть у человека. Здоровый образ жизни – первое. И второе – вопрос об абсолютной истине. Потребности тела нужно удовлетворить лишь для того, чтобы иметь здоровый образ жизни, насущные потребности. Всю остальную энергию человек должен использовать для вопросов об абсолютной истине. Это еще называется избыточная энергия в человеке, Прабхупада назвал. Избыточная сила. Сила разума. Избыточной энергии нет у животных. Разума. Этой энергии им ровно хватает, чтобы удовлетворить свои четыре потребности. Еда, сон, совокупление, оборона. И не хватает, чтобы задумываться об этом. Почему так жизнь устроена? Видели, чтобы собака села и задумалась? Что за жизнь вообще собачья? Почему такая странная жизнь? Нет, нет, она не будет думать, она будет занята. Нет, нет избыточной энергии, лишней. Вся энергия целиком на 100% занята у нее. Чувства с разумом связаны напрямую. У человека чувства тоже связаны с разумом, но еще остается часть разума, которая оценивает и думает, странно. Я слышу столько усилий, но я больше страдаю, чем наслаждаюсь. Он может оценить как бы со стороны. Нужно в процентах посчитать, сколько он процентов в день наслаждается и сколько процентов за один день страдает. И разумный человек, если вот посчитает в один день, он увидит, что 90 с лишним процентов страданий и лишь несколько процентов каких-то наслаждений. И так каждый день. Да? Ну, может быть, не таких явных страданий мы скажем, но скука или рутина, это тоже приравнится к страданиям. Если нет счастья, это все равно, что страдание. И тогда разумный человек подумает, странно, а почему жизнь такая? Почему так написано в Библии, что через кровь и пот будет добывать свой кусок хлеба? А почему, за что? Что случилось? Я хочу понять, почему так устроена жизнь, и кто ее так устроил? Можно ее перестроить как-то? Это избыточная энергия. То, что люди делают в этом мире, это все благодаря избыточной энергии разума происходит. Но Прабхупада объясняет, что они ее используют неправильно, они ее используют опять же в том же направлении, которое требует чувства. В этом их ошибка. Избыточная энергия разума для нас, чтобы возвыситься над платформой чувств и ума, подняться в четвертое измерение, откуда можно ясно видеть картину нашего существования и свое место, и положение Бога, души, кармы, времени, гун, увидеть мир как творение Бога, как мир Бога, как он создан изначально был. То есть вот это человеческий разум, рассудок. Итак, когда человек уже обуздал свои чувства, на него могут повлиять объекты чувств. Даже если чувство под контролем, даже если вы едете под контролем на дороге, под контролем правил и предписаний, вы не нарушаете правила дорожного движения, кто-то вас может сбить, тем не менее. Кто-то может нарушить правила дорожного движения. Видите, опасность остается все равно в этом мире. Если чувство даже под контролем, еще даже опаснее, потому что чувства под контролем, они сохраняют свежесть, остроту восприятия, и майя может действовать еще сильнее. Вспомните Вишвамитра. Он 30 тысяч лет контролировал свои ум и чувства. А что в итоге? Менака появилась, и он даже не понял, что произошло. Он не успел осознать фактически. Настолько чувства были сильны, что он сначала сделал, а потом понял, что он сделал. О, какие чувства сильные. Человек не может даже опираться на разум, потому что если чувство отпустить на волю после контроля, это как ядерный взрыв. Это такой выход энергии будет, знаете. Поэтому чувства под контролем держать не нужно. Их нужно занимать в служении Кришне, а для этого нужна вера. Если мы пытаемся занять свои чувства в служении Кришне с верой в материальную природу, проявятся все эти 6 симптомов, и мы потеряем вкус при этом служении. Мы снова сползем на тот же самый уровень, начнем общаться с материалистами. Интересно, о чем они там говорят, что там в этом сериале, какое продолжение. Интересно, как они там живут. Начинаем переедать или накопительством заниматься. Это означает, что человек без веры совершает. Ашрадха намабхас. Есть шрадха намабхас, есть ашрадха намабхас. Воспевание с верой обязательно принесет полный результат, говорит Бхактивинода Тхакур. Воспевание без веры не принесет полного результата. Человек уйдет в имперсонализм или в майяваду. То есть, занимаясь практикой преданного служения Кришне, он не развьет свои отношения с Богом, не сможет. Если он ашрата намапаса воспевает. То есть он воспевает святое имя, но с материальными желаниями, понятиями и верой. Это называется каништа атикари. И Прабхупада сказал, на этой платформе нельзя задерживаться долго, это опасная платформа. Нужно подняться на платформу матхьяма атикари, где есть твердая вера. В этом случае человек достиг уже что-то очень существенного, важного в своей жизни. Это важная веха, если мы достигаем намабхас. Это самое важное событие в нашей жизни, самый большой успех. Вот отсюда уже начинается путь к освобождению. Ворота открываются, все, сознание Кришны как таковое. До этого, до твердой веры, это лишь путь, шанс, который мы еще пытаемся использовать. И здесь Прабхупада дает большой комментарий, описывая атяхару, главным образом, праясу. Остальное он почти не описывает. Самое важное место он уделяет именно вот этим порокам. Накопительству и чрезмерные усилия ради материальной выгоды. Это самый главный порок общества современного. Что все заняты накопительством, при этом они даже объединяются, чтобы решать такие проблемы, как коммунистические, капиталистические формации, для того, чтобы именно отнимать друг у друга собственность. Капиталисты накапливают, коммунисты национализируют, отбирают. Потом снова капиталисты накапливают, коммунисты национализируют. Но Прабхупада, к несчастью, когда коммунисты забирают богатство капиталистов, они тоже не знают, как их использовать правильно. Они их тоже используют для чувственных наслаждений. Поэтому формула такова, что мир принадлежит не коммунистам, не капиталистам. Иша Васи и Дам Сарвам, он принадлежит Богу. Вот это умиротворит и коммунистов, и капиталистов. Так он говорит о пратяхаре, что весь мир занят этим накопительством. И отсюда вражда, конкуренция, соперничество, политика, войны. Это принцип просто желудка, Переедание, видите, и накопительство, больше ничего. Видите, как Рупа Госвами, какой острый разум находит первопричину этой проблемы, мировой проблемы. Первопричина мировой проблемы просто желудок неукрощенный. Язык неконтролируемый, желудок и гениталии, все. То есть весь мир проявления этих функций. И мы видим, что происходит. Вот такие страдания, такой странный результат. Поэтому для того, чтобы практика была успешна, необходима вера в Кришну. Собственно говоря, для этого мы и приезжаем на фестиваль, чтобы наша вера получила трансцендентный опыт, поддержку. Иногда таких фестивалей хватает, фестиваля одного на год кому-то, да? Достаточно мы так себя поддерживать, с Мараном, помнить об этом, зарядиться духовной энергией. Иногда больше для кого-то. В зависимости от того, с каким мотивом мы приехали на фестиваль. Если человек имеет одну возможность в жизни приехать во Вриндаван, он привезет оттуда Кришну, настоящего. Он знает, это ему единственный шанс быть во Вриндаване, и все. Он возьмет все оттуда. Но если он может ездить каждые полгода, у него меняется отношение к этому. Это фестиваль, на самом деле, это событие необычное. Не просто какое-то ежегодное очередное событие. Нет. Это событие уникальное, неповторимое в своем роде. Сейчас на этом фестивале можно вынести все, все благо получить сознание Кришны отсюда. Если вопрос просто правильных мотивов и веры, шрадха. Если мы примем этот процесс фестивальный, как бы процесс с верой, мы унесем сознание Кришны полностью, но хватит этого фестиваля на всю жизнь потом. Это не вопрос количества фестивалей, видите, а вопрос качества восприятия. Мотив очень важен, наше присутствие здесь, цель. И если человек развивает веру, то она проявится в шести принципах тоже. Следующий стих. Существует шесть принципов, следование которым способствует прогрессу в чистом преданном служении. Это тоже вера, но описанная конкретно Рупа Госвами. Как она проявляется, духовная вера. Давайте сейчас соизмерим каждого из нас сам по себе. Каждый из нас подумает об этом. Что происходит с нашей верой, в каком она состоянии? Первое – действует с энтузиазмом. Если у нас есть энтузиазм при этом служении, это признак веры. Признак духовного здоровья. Обычно это проявляется внешне по симптомам в киртане и в слушании. Духовному учителю достаточно посмотреть, как ученики поют, танцуют и слушают лекцию. И он может оценить их состояние духовное. Это проявится. Энтузиазм проявится в жадности слушать и активности в киртане. Это называется энтузиазм. Это значит здоровье. Итак, если сегодня приехал Андромеда с вами, вел киртан, и все перетанцевали, он был счастлив видеть все это. Значит, все в порядке. Здесь есть энтузиазм, здесь ученики счастливы. Все, вера есть. Самое главное, если вера есть, все остальное будет. Второе, будь уверен в своих действиях. Это тоже вера. Говорится, в своих действиях. В каких? Уже было сказано. Никаких заблагорассудится. А в соответствии с наставлением духовного учителя мы действуем. Но это мои действия. Почему я в них уверен? Потому что гуру сказал это. В шастрах написано. У нас есть основание, это вера в Кришну. Потому что Кришна и гуру хотят это. Поэтому моя вера тверда. Итак, если мы получаем наставление духовного учителя, действуем уверенно в своих поступках, это хороший признак духовный. Значит, мы верим в Кришну. Однажды Господь Читания сказал, теперь идите на улицу и проповедуйте всем и каждому, давайте святое имя. До этого никто не выходил проповедовать на улицу. Все собирались в доме Шривастакура, закрывали ставни, двери, и всю ночь могли воспевать киртан, закрываясь от материалистов. Зачем материалистам знать об этом? Зачем материалистам давать святое имя? Это же оскорбление, считается в Писаниях. Это для преданных, для чистых преданных. Окружение Господа Читании. Но Господь Читания даже сказал, теперь идите на улицу. Все были ошарашены. Как такое можно понять буквально? Может быть, он ошибся? Может быть, что-то имел в виду другое, нужно уточнить. Как, на улицу? На улицу воспевать святое имя прямо материалистам? То есть некоторые сомневались, а другие подумали, какой экстаз, какое наставление потрясающее. Он хочет сделать преданных всех других людей. И они с верой, особенно Нитянанда, как он вдохновился. И он проповедовал с Харидасом, Харидасом Такуром. Но даже Харидас Такур не понимал, ну куда идет Нитянанда с таким энтузиазмом? Почему он идет почему-то за пределы города? Я знаю тут хороших людей, в Навадвипе живут образованные люди, культурные, они бы приняли сознание Кришны, но Нитянанда... Он, а давай Ачарья расскажет об этом. Нитянанда, я не знаю, он идет куда-то за пределы. Навадвипы на берег Ганги и проповедуют крокодилам. Он их пугает, говорит, Харибол, воспевайте. Они напуганы, в Гангу ныряют, он ныряет за ними, хватает за хвосты, вылавливает, говорит, Харибол, пой, Хари Кришна. Такая у него проповедь. Ты не знаешь, Адвайта Ачарья, как проповедует с Нитянандой. То он крокодилом, то он к маленькой девочке пристанет. Я не понимаю, как он так может проповедовать? А вчера случилось самое непонятное для меня. Наконец его уговорил пойти в Навадвипу, в город, проповедовать людям. Так он кого выбрал? Самых отъявленных негодяев нашел. Там много порядочных людей. Он пришел к Джагаю Мадхаю, стал им давать святое имя. Вот эта уверенность в своих действиях. Почему? Так сказал Господь Читания. Когда они убегали от этих взбешенных грешников, им не понравилось, что им проповедуют сознание Кришны. Говорит, мы сейчас их убьем. Мы побежали, и Харидас говорил, Нитянанда, мы сейчас совершили оскорбление святого имени. Сейчас придет реакция. Сейчас точно мы не сможем спасти свои шкуры. Меня били на 22 базарных площадях, и Кришна спас меня. Но сейчас спасения не будет, потому что мы оскорбили святое имя. Сейчас мы точно пострадаем. Вот так он обвинял Нитянанду. По твоей милости, ты стал проповедовать самым грешным людям этой Навадвипы. На что Нитянанда говорит, а я здесь при чем? Виноват-то наш хозяин, Махапрабху. Он сказал, идите проповедуйте. Вот и выбирай сам. Если ты нарушишь его указания, совершишь один грех. А будешь выполнять его указания, совершишь другой грех. У нас выбора-то никакого нет. Но он был уверен в этих действиях, потому что Господь Читания так сказал. Теперь всем и каждому. Нитянанда, трансцендентный разум, он был всем и каждому. Это лучше всего сделать именно так. Если сначала Джагай Мадхай, то все и каждый Навадвипы обратят на это внимание. Если самые падшие примут сознание Кришны, это будет доказательством могущества его. Тогда любой человек примет сознание Кришны. Если эти два негодяя превратятся в святых на глазах у всех, это и будет то, что хотел Господь Читания всем и каждому. То есть у него был трансцендентный разум, необычный материальный разум. И он был уверен в своих поступках. Почему? Потому что получил наставление Господа Читания. Итак, если мы получаем наставление духовного учителя или священных писаний, нужно быть уверенным в своих поступках. Это вера в Кришну. Третье. Проявлять терпение. Очень важный момент для нынешнего ИСКОН, потому что большинство преданных страдает из-за того, что не хватает терпения просто. Проблем нет у большинства преданных больших. Просто не хватает терпения. Когда же придет результат? Я действую уверенно, с энтузиазмом, но у меня вот уже 51 год. А когда же придет результат? То есть я ожидаю результат. Я не могу умиротвориться, я нахожусь в ожидании и нетерпении. Нетерпение означает, что не могу наслаждаться духовной жизнью прямо сейчас. Я жду в будущем результат. А результат есть каждую секунду. Постоянно. Если мы воспеваем Хари Кришна мантру сейчас, то результат прямо сейчас есть уже в этом процессе. Его ждать не нужно. Нужно его найти в настоящем моменте. Нужно брать прямо сейчас. Есть лошадь, которая щиплет траву. А другая лошадь, она прыгает вот так вот. Вот которая прыгает, она щипать не может траву. Она чувствует неудовлетворение. А та, которая спокойно щиплет траву, она удовлетворена. Видите? То есть сосредоточиться на процессе. Терпеливо. Как два материальных принципа, знаете, вот, еды той же самой. Он же основан на зависти. Человек не просто ест, он ест с завистью, он смотрит, что едят другие еще при этом. Он спокойно есть не может. Поэтому люди, они проявляют нетерпение даже в процессе чувственных наслаждений, не удовлетворены. Не замечают удовлетворения. Ну, вот два шакала они едят. Один ест кусок, другой ест свой кусок. Если вы посмотрите на эту психологию шакалов, они злятся, когда едят, смотря друг на друга. Потому что одному кажется, что этот кусок лучше. А этому кажется, что этот кусок лучше. Они едят свой кусок, не могут сосредоточиться на своем куске. Смотрят на другой, поэтому они рычат, злятся, раздражаются больше, больше, больше. В конце концов начинают драться. Куски бросаются. Погрызутся, меняются местами и доедают. Это. Все. Такая психология. Нетерпение называется. Нетерпелив, не сосредоточен. Мантру повторять сосредоточенно не может. Прасад есть спокойно не может. О чем-то говорит и думает постоянно. Книгу читать не может. Если успокаивается, засыпает. Это все признаки нетерпения. То есть он не может воспользоваться практикой, воспользоваться Бхагавадгитой, воспользоваться процессом, присутствием духовного учителя. Он как эта лошадь скачущая, знаете, он постоянно что-то ожидает, что-то хочет. Но он не удовлетворен всегда, не хватает ему энергии. Поэтому терпение. Как один послушник пришел к настоятелю в монастыре. Ну когда же, батюшка, вот будет царствие небесное? Батюшка говорит, да в конце концов угомонись. А как это угомониться? Как угомониться? А может я завтра умру вообще? Ну как угомониться? Ну вот сейчас зима, ты, видимо, ждешь весны. Ну да, точно, жду весны. Весной теплее, летом лучше еще. А потом лето буду ждать, лето буду ждать. А потом осень, да, угомонись. Не надо ничего ждать, ни от кого. То есть терпение и смирение очень два близких качества. Смирение, терпение, почтение. Вырабатываются. И если человек терпелив, это и симптом веры, твердой веры уже. Если вы терпеливы, как дерево, и смиренны, как трава на дороге, это уже ништха. Здесь говорится, терпение – это очень, очень сильное качество, потому что в течение духовной практики, в течение жизни вы будете отмечать интересный феномен. Кажется, что цель уже близка, и в следующем мгновении увидите, что она снова так же далеко. Погодите, еще раз, вы подходите совсем близко, вы уже совсем вот рядом, и опять она так же далеко. Помните, как Калаявна Кришну догоняла? Вот так будет казаться долгое время. Прабхупада говорит, не отчаивайтесь, если кажется, что цель откладывается. Продолжайте терпеливо следовать процессу. Верьте, при помощи веры это происходит. То есть терпение тоже симптом веры, уже твердой веры. Следовать регулирующим принципам, таким как Шраванам, Киртанам, Вишнусмаранам, слушание повествования о Кришне, воспевание Его, памятование о Нем. Это четвертый принцип. Если человек перестал следовать этому принципу, если он регулярно не слушает и не воспевает, означает, что он потерял веру в этот процесс. Так же. Это все симптомы веры. Значит, твердая вера – это твердое желание регулярно посещать классы Бхагаватам, классы Бхагавадгиты, читать, изучать, обсуждать регулярно. Если видите человека, который регулярно это делает уже много лет, вы должны знать, это ништха. Твердая вера. Долгие годы могут люди делать это только с верой, когда вера развивается. Вообще процесс развития веры, он блаженен. Не так, как думают материалисты. Что вера делает человека неспособным к жизни, слабым. Вера – это признак сатвагуны, который сопровождает свое развитие ощущением знания, увеличением и счастья. Развитие веры – это процесс блаженный. Больше знания, больше счастья, они взаимодействуют. Знание и вера взаимодействуют. Человек чувствует, что он, что его счастье увеличивается. Вот. Поэтому, говорится, что следуя этим шести принципам, человек обязательно, несомненно, добьется успеха в чистом преданном служении. В смысле, счастливее, счастливее и счастливее. Это симптом. Да. Еще нужно отказаться от общения с непреданными и идти по стопам великих качарьев прошлого. Вот такие условия, такие требования. Человек должен развить вот такую веру в процесс. И, несомненно, достигает успеха. Не в будущем. А каждый день ежедневно его счастье и знания увеличиваются. Таковы симптомы. Вот. То есть, видите, есть два направления веры. Материальный мир, материальную жизнь и духовную жизнь. И сопровождаются этими шестью признаками, чтобы мы могли конструктивно ориентироваться в этих вопросах. Рупа Госвами их четко описал. Теперь мы можем сверяться вот по этим стихам, в каком состоянии нахожусь, где моя вера сейчас в данный момент находится, где мой энтузиазм, каковы мои желания, куда меня тянет, какое общение. Так можно ориентироваться в вопросах веры. А вера – это решающий фактор духовной жизни, чтобы поддерживать контроль чувств в течение всей жизни. Без веры невозможно контролировать чувства всю жизнь. Аскеза, не направленная на Всевышнего, временно. Рано или поздно она закончится. Она не будет долго продолжаться. На сегодня мы закончим. Может быть, есть какие-то вопросы, пожалуйста, в форме записок или устно. Сколько у нас осталось время до? 7 минут? 10 минут еще есть, можно несколько вопросов. Это была интересная тема?
Да.
Может быть, несколько вопросов. Как конкретно контролировать побуждение тела и ума? Прабхупада в комментарии объясняет, что имперсоналисты или йоги, они делают это искусственно. Они запрещают действовать своим чувствам и уму при помощи специальной механической практики йоги. А преданный, он занимает их в служении Кришне. Естественно. Язык контролируется как чувство вкусом прасада и желудок вместе. Вкусом прасада контролируется. Если язык под контролем, то желудок тоже под контролем, гениталии обычно тоже под контролем. Гениталии используются для рождения хороших детей. Все. В сознании Кришны у нас есть регулирующий принцип. Так все просто. Если человек обуздал язык, то остальные органы подчинятся ему. Главное место – язык. Две функции – вкус и речь. Говорить о Кришне и принимать Кришна-прасад. Все. Лекарство от материальной жизни – это Кришна-катха. Диета – прасад, Прабхупада сказал. Лекарство и диета мы принимаем. Диета – Кришна-прасад, лекарство – Кришна-катха. Да, ваш вопрос. Передание прасада. Кто ест мало? Тот, кто ест прасад, Прабхупада сказал. Это нормально, видите? Это всем понравится. Но следите за своим энтузиазмом. Если наедаясь, вы теряете энтузиазм, то нужно сократить количество пищи. Если переедая прасаду, вы чувствуете большой энтузиазм, то все в порядке. Если после прасада все засыпают, это проблема. Если все идут на киртан, это правильно. Кришна всепривлекающий, мы знаем, что он красивый, прекрасный атрибут, имеет форму деяния, но все равно мы привлекаемся к чему-то еще. Почему так? Потому что нам кажется из-за иллюзии, что красота Кришны не изначально, а вторична. Мы думаем, что он похож на человека. Мы так его понимаем еще. Поэтому он еще не такой привлекательный в этом плане, он еще не будет привлекательным. Если же вы увидите наоборот, что он имеет изначальную форму, и все остальные формы лишь напоминают его форму, лишь слабое отражение, тогда вы привлечетесь к Кришне. Эталон или камертон, изначальная форма его. Виграха его изначально, Сат-Читананда Виграха, изначальная форма Кришны. Почему люди любят петь и танцевать? Потому что Кришна танцует и поет. Все, причина во всем Кришна. Все, что вы не увидите, есть в Кришне. Если вы так увидите форму Кришны, вы привлечетесь. Как контролировать гнев? Ругайте материалистов. Как вы живете, нужно говорить. Вы плохо живете, вы будете страдать. Как врач это делает? Ругает больного. Тоже гнев. Как учитель ругает ученика. Почему не слушаешь ты? Останешься глупцом. Должен слушать. Ругает. Он гнев использует правильно, такой человек. Против невежества и против демоничных людей, агрессоров, чтобы остановить агрессию или разбить невежество. Поэтому, если мы не будем занимать свой язык проповедью, мы не сможем сдерживать гнев. Как понять отсутствие денег? Это моя карма или это недостаток усилий и лень? можете попробовать приложить усилия. Несколько раз. Раз, два или три. Не нужно это всю жизнь делать. Несколько раз попробуйте. Не получается, займитесь другим делом, более важным. Как за внешними привлекательными чертами тела противоположного пола разглядеть душу? С которой можно построить семью на духовной основе. Вы не разглядите так душу, если смотрите на тело. Все очень просто, не усложняйте. Главное, что вы хотите вернуться к Кришне. Мужчина, я говорю. Хотите вернуться к Кришне? Найдите себе помощника в этом плане, вот и все. Эта семья хорошая будет. Вам нужен помощник, чтобы вернуться к Богу. Вот так смотрите на брак. Таким образом. Так вы не ошибетесь. А если смотреть на прекрасные черты, и еще там душу разглядели, боже мой, это такая майя будет. Это называется обожествление объекта. Ум домысливает. Это фантазия. На уровне чувств любовь, она проста. Понюхал, потрогал и влюбился. Все. Животные так же делают. Люди тоже используют такие духи, привлекают мужчин, отпугивают комаров. То есть есть стимуляторы, стимуляторы этих чувств, запахи, вкусы, касания, форма красивая. Это стимулирует отношения. Можно любовь так на этом уровне тоже увидеть, она спускается на уровне чувств тоже. Но она примитивна на этом уровне, опасна, обманчива. На уровне ума любовь, она тоже стимулирует чувствами, но она дополняет, обожествляет иллюзорную любовь, воображаемая любовь. Боже мой, богиня! Если я не женюсь на ней, я покончу жизнь с собой. Смысл жизни просто уходит с-под ног. Через полгода он говорит, да она же дура. То есть, полное разоблачение. Это в уме происходит, в уме. В реальности все не так. Любовь на уровне разума, на нее можно положиться. Но это уже отдельный разговор. Как развить личные отношения с Богом? Спасибо. Быстрый вопрос. Надо дать быстрый ответ. Есть один секрет. Вставайте рано утром. Этот секрет я привез только специально для вот Крымского фестиваля. Я даже в Кринице не буду об этом говорить, специально для вас. При помощи вот этого секрета вы преодолейте все препятствия в своей жизни. Каждое утро поднимайтесь рано и воспевайте внимательно Хари Кришна мантру. Кришна и его имя – это одно и то же. Вы общаетесь с Богом каждый день, на самом деле. Каждый день. Ежедневно. Тот, кто практикует, каждый день. Просто нужно это делать вовремя и с правильным настроением. Все. Больше ничего. Не так сложно. Ну, что-то трудное, дело какое-то. Вопрос практики. Правильной практики. Пропад, если мы возьмем и химический опыт сложный какой-то, и соблюдем все условия этого эксперимента, нужную температуру, пропорции, время, опыт удастся, будет результат. А если не соблюдем все условия эксперимента, опыт не удастся. Время не учтем, пропорции реагентов не учтем, температуру, ничего не получится. Поэтому, говорит, если мы создадим правильные условия для духовной практики, результат будет. Вставайте рано утром. Научитесь радоваться с утра пораньше. Просыпайтесь и сразу радуйтесь. Воспевайте Хари Кришна. Оживайте. Вот-вот, с Богом нужно учиться жить сразу. Оживать с Богом нужно. Потом нам не навредит уже и работа, и семья. Мы выдержим все это. Мы сможем иметь достаточно сил, чтобы пройти этот жизненный путь. Но формула проста. Нужно просто рано встать, чтобы все успеть сделать. Какая изначально любимая форма личности Бога, высшего живого существа? Какая изначальная и любимая форма личности Бога, высшего живого существа? Любимая форма Кришны? Кришна – это его изначальная форма? С флейтой? Двурукая? Я не очень понял вопрос. Вы говорили об ограничении общения с материалистами. А как же родные и близкие материалисты? Это самые близкие враги наши, Чинак Эпадит сказал, наши родственники. На платформе родственных отношений, если вы общаетесь, не нанесет вам вреда. Потому что с родственниками обычно не вступаете в какие-то отвратительные разговоры. Как с чужими людьми, когда слушаете просто людей, которые говорят о всякие пошлости обсуждают, эти материалисты, и вкус, знаете, извращенный. Родственники, во всяком случае, поддерживают семейную культуру у себя дома. Это не такая проблема, как кажется. Просто нужно быть достаточно занятым, чтобы слишком много не общаться именно на семейные темы, на бытовые темы. Быть занятым. Немножко уделяйте внимание как родственникам и любить их по-родственному, поддерживать такие отношения. Это не навредит. Но если они навязывают какие-то неприемлемые вещи, там может быть проблемы, тогда лучше не жить вместе близко. Лучше на расстоянии мир поддерживать, чем воевать в близких отношениях. Отрегулируйте эти отношения с родственниками. Не пренебрегайте ими. Это не так опасно. Общение с женой, например, не вредит для духовной жизни, Прабхупад сказал. Не препятствие для духовной жизни. Но нужно знать, как это отрегулировать. Это немножко вопрос практичного применения разума, не больше. Как себя вести, если муж не хочет брать ответственность за меня? А вы уверены, что это муж? Это не муж. Это не муж. Если не берет ответственность за свою жену, за семью, это не муж. Это сожитель. Будьте внимательны, когда вы выходите замуж или женитесь. Не берите себе сожителей и сожительниц. Нужно брать мужа или жену, людей ответственных. Это брак. Иначе это не брак, не полноценный брак. Ну, то есть, это ловушка названия. Как назвать мужчину, который женат? Муж чей-то. А если он не знает обязанности мужа и жены? Какой же он муж? Ну, как по-другому назвать? Все равно муж. Видите? Название есть. Муж. Это муж по названию, так называемый муж. Есть так называемые жены, так называемые мужья, так называемые учителя, так называемые священники, так называемая религия. В Кали-Югу все так называемое, видите, становится. Истина в том, что только одно имя, имя Кришны, это реальность и джива. Остальное сейчас в Кали-Югу не является реальностью, лишь названиями, не отвечающими действительности. Поэтому давайте строить настоящие вещи, а не названия. Семья должна быть семья. Муж должен быть муж, жена должна быть жена. Если у вас нет настоящего мужа, предайтесь просто Кришне, и все. Если он за вас ответственность не берет, предайтесь Кришне, духовному учителю. Когда наше время истечет, должен мне сказать. Все. Хари Кришна. Шри Прабхупада ки джай.